«Доктор, я не пытаюсь перевернуть ваши убеждения. Я прошу лишь о совместной работе. Как вы не поймете, что мы оба можем быть правы?»
Барретт покачал головой. «Простите, нет. Этого я не могу понять и никогда не пойму». Он резко повернулся и похромал в коридор. «Дорогая!» — позвал он. Эдит все еще смотрела на Флоренс, потом повернулась и поспешила за мужем. Фишер взял у Флоренс кольцо. Оно было золотое с овальной печаткой. На овале, словно выведенные на свитке, виднелись инициалы «Д.Б.». 8:16. Они завтракали в молчании уже почти 20 минут. Барретт отодвинул свою тарелку и поставил перед собой чашку кофе. Он смотрел через стол на индикатор ЭМИ. Получилось неловко, что пришлось есть за тем же столом, на котором расставлено оборудование. Но тут уж ничего не поделаешь. В обеденном зале полный бедлам. Барретт взглянул на Эдит. Она сидела неподвижно, обхватив обеими руками чашку с кофе, словно согревая пальцы, и напоминала испуганного ребенка. Он отбросил мысли о проблеме. «Эдит!» — она взглянула на него, и Барретт улыбнулся. «Тебя что-то беспокоит?»
«А тебя нет?»
— он покачал головой. «Ничуть. Ты думаешь, потому я молчу?» Эдит как будто поколебалась, словно опасаясь задать вопросы, на которые он не сможет ответить.
«Ведь фигура была», — тихо сказала она.
«И весьма отвратительная». Эдит смущенно посмотрела на него. «Однако не обязательно это была та фигура», — продолжил он.
«Но кольцо».
«ДБ не обязательно означает Дэниел Беласко». Ее это как будто не убедило. «Буквы могут означать Дэвид Барт или Дональд Баскомб». Он улыбнулся. «Или доктор Барретт».
«Но...»
«А с другой стороны, это действительно может быть Дэниел Беласко, если предположить, что такой человек вообще существовал».
«Но разве это не подтверждает ее рассказ?»
«Как будто подтверждает».
«Тогда я не понимаю».
«Важно не само свидетельство или то, что оно подтверждает, а кто нашел это свидетельство». Эдит по-прежнему смотрела озадаченно. Барретт улыбнулся. «Дорогая, мисс Таннер весьма способный экстрасенс. И добавь к этому остаточные мощные силы в этом доме, к которым она, как медиум, имеет доступ. Результат — насыщенная парапсихическая ситуация, в которой она способна создавать любые эффекты для обоснования своих взглядов. Эта мисс Таннер устроила направленный против меня полтергейст вчера вечером, а потом заявила, что его источник — Дэниел Беласко. Затем появляется знание о его трупе и обнаружение его сегодня утром в подтверждение ее версии. То, что это могут быть действительно останки Дэниела Беласко, не имеет существенного значения. Главное, мисс Таннер манипулирует своей энергией и энергией дома, чтобы выстроить доказательства в свою пользу». Эдит с беспокойством посмотрела на него. Барретт понимал, что ей хочется верить ему, но случившееся все еще удерживает ее. «А как же тогда следы зубов?» — сказал он. Она вздрогнула. «Ты ведь подумала об этом, верно?» Эдит едва заметно улыбнулась.
«Ты, наверное, тоже экстрасенс».
Барретт усмехнулся. «Вовсе нет. Это единственный пункт, насчет которого у тебя остаются сомнения».
«Разве это не доказательство?»
«Для нее, да».
«Но ведь зубы были».
«Казалось, что были».
«Лайонел», — казалось, Эдит в замешательстве. «Ты хочешь сказать, что это были не следы зубов?»
«Следы действительно могли быть. Я лишь говорю, что, скорее всего, они были оставлены не Дэниелом Беласко». Эдит состроила гримасу.
«Это что же, она сама себя укусила?»
«Возможно, не впрямую, хотя я не могу исключить и этой возможности. Впрочем, более вероятно, они подпадают под категорию стигматов». Эдит лишь молча покачала головой, не находя слов. «Случались и более странные вещи». Барретт поколебался, но продолжил. «Я никогда не рассказывал тебе, что случилось с Мартином Раттером. Если припомнишь, я лишь говорил, что на одном сеансе он получил травму. А случилось вот что. Ему чуть было не отсекло детородный орган. Он сделал это сам в момент истерии. Однако до сих пор пребывает в убеждении, что его пытались кастрировать потусторонние силы. Он угрюмо улыбнулся. Не сравнить с несколькими небольшими укусами на женской груди. Хотя, не сомневаюсь, она действительно испытала сильную боль.
Но ты... Эдит сделала слабый неопределенный жест. «Не веришь ни во что такое?»
«Ни во что!» Она вздохнула, словно сдаваясь.
«Тогда что же происходит?»
«Что должно произойти? Сегодня утром должен прибыть мой аппарат, и к завтрашнему дню я закончу, если можно так выразиться, курс лечения адского дома чисто научными средствами». Они оглянулись, заслышав шаги. В зал вошел Фишер, облаченный в свой обычный бушлат, но на сей раз заляпанный грязью. Ничего не сказав, он сел за стол, налил себе кофе и закурил. «Дело сделано?» — спросил Барретт с еле уловимой насмешкой в голосе. Фишер посмотрел на него, потом поднял серебряную крышку с блюда с ветчиной и яйцами, осмотрел содержимое и положил крышку на место.
«А мисс Таннер что, не завтракает?» — поинтересовался Барретт.
Фишер покачал головой и отхлебнул кофе. Барретт наблюдал за ним. Этого человека явно что-то тяготило. Он никогда серьезно не задумывался об этом, но ведь Фишеру для того, чтобы вернуться в этот дом после всего случившегося, наверняка потребовалось огромное усилие воли.
«Мистер Фишер!» — окликнул его Барретт.
Тот поднял глаза.
«Вчера вечером я не ответил мисс Таннер, потому что испытывал боль и, ну, говоря честно, и злился на нее. Но, думаю, она была права, когда предложила вам уехать».
Фишер холодно посмотрел на него.
«Пожалуйста, не сочтите это обидным. Я просто думаю, что для вашего же блага вам было бы разумно уехать».
Фишер горько улыбнулся. «Спасибо». Барретт положил на стол салфетку.
«Что ж, я выразил свое мнение. Разумеется, решать вам».
Он вынул из кармана часы и поднял крышку. Засунув их обратно, он заметил, что Эдит не смотрит на Фишера.
«Может быть, следовало бы отнести мисс Таннер что-нибудь поесть?»
«Сейчас она хочет побыть одна», — сказал Фишер. Барретт кивнул и встал, вздрогнув, когда оперся на обожженную ногу.
«Дорогая!» —
позвал он. Эдит кивнула и со слабой улыбкой тоже встала.
«Сегодня он, кажется, как-то особенно напряжен», — заметил Барретт, идя через зал.
«А?»
Он посмотрел на нее.
«И ты тоже».
«Это все дом».
«Конечно», —
Барретт улыбнулся.
«Подождем до завтра. Ты увидишь, как все переменится».
Раздался стук в дверь, и он с веселой улыбкой оглянулся.
«А вот и мой аппарат».
8:31.
«И вот это разбитое тело избавилось от духа, который уже никогда не вернется в него. Это тело выполнило свое предназначение и больше не может служить своей цели. Земля земле, прах праху, пыль пыли. Аминь».
Она уже трижды произнесла слова заупокойной молитвы. Первый раз, когда Фишер положил тело Дэниела Беласка для упокоения, и еще два раза вернувшись к себе в комнату. Теперь его душа сможет обрести покой. Снаружи стоял злой мороз, земля затвердела, как железо, и Фишеру пришлось отказаться от попыток вырыть яму. Они обследовали область вокруг дома и, найдя углубление в земле, положили тело туда и завалили листьями и камнями. Потом Флоренс прочла заупокойную молитву, и вдвоем они постояли у этого подобия могилы, склонив голову и закрыв глаза. Флоренс улыбнулась. Она позаботилась, чтобы Дэниела как можно скорее похоронили подобающим образом. Теперь важно, чтобы он покинул этот дом. Она вынула из кармана джемпера кольцо Дэниела и, сжав пальцами, подержала его на ладони. Тут же возникли образы. Она увидела его, черноволосый, красивый, с властными манерами, однако под внешним высокомерием, беззащитный, как ребенок. Она увидела, как он смеется за столом в обеденном зале, потом кружится в вальсе с красивой молодой женщиной. И в его улыбке она могла разглядеть лишь нежность. Видение померкло, сменившись новым. Дэниел в театре смотрит представление. Его лицо напряжено, глаза блестят. Флоренс напряглась.
Это не то, чего он хочет. Но он молод и впечатлителен. Все растлевающее доступно. Она увидела, как он, качаясь, идет по коридору под руку с пьяной женщиной. Увидела его в этой самой комнате, как он, невзирая ни на что, пытается найти смысл красоты в половом акте. Разложение усугублялось. Пьянство. Безысходность. Недолгий побег, потом бессильное возвращение в адский дом, чтобы уже никогда отсюда не вырваться.